Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут, в эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня журналист, спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. Здравствуйте, Григорий Александрович.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить о спорте и политике, потому что сейчас эта тема актуальна как никогда, накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Сегодня суббота, а завтра как будто бы должна решиться судьба нашей олимпийской сборной. Вообще, попадаем мы на эти Олимпийские игры или нет?
Вы ключевое слово произнесли, как бы.
Да.
И вот, Потому что полное неведение, конечно. Ну, абсолютно такое, знаете, ощущение некого вакуума. Вроде бы перед каждым судебным разбирательством или перед каждым этапом вот этого, этой лавины, которая на нас падает, мы получаем от официальных лиц информацию, что, ребят, ну, сейчас, подождите, вот сейчас будет суд, мы сейчас подадим апелляцию, мы сейчас сделаем это, мы сейчас подключим лучших адвокатов. А в результате оказывается, что ничего не спасает.
Вопрос как будто бы решенный, да, все нормально, да, все уладили, со всеми договорились, но нет, ничего подобного не происходит. И уже накануне этого судьбоносного решения заговорили всерьез о том, а не бойкотировать ли нам вообще эти игры, когда мы проигрываем одну юридическую битву за другой. Ну, понятно, что спорт неотделим от политики. Спорт — это и есть политика в современных условиях.
У нас в стране наиболее остро это ощущается.
Да не только
большому,
у нас,
нет. У нас в стране наиболее остро это ощущается. Я вас уверяю, в какой-нибудь, ну, я сейчас не буду брать там какую-нибудь Замбию или Танзанию или Малайзию, там, естественно, этого нет. Но я вас уверяю, что и в той же Германии, предположим, и в той же Великобритании нет вот такого чуткого, что ли, внимательного отношения властей к подготовке олимпийской сборной. Нету этого. Вы знаете, я вспоминаю совершенно потрясающий случай во время Олимпиады в Лондоне, когда у нас уже говорили о том, что вот сколько получат там наши спортсмены, там 150-200 тысяч евро, там машины, да, квартиры, да, да, и так далее. Знаете, чем были сдобрены победы английских спортсменов?
Чем? Грамотой?
Единственная официальная государственная структура, которая влезла вот в этот поощрительный процесс, была английская почта. Она пообещала выкрасить золотой краской почтовые ящики всех олимпийских чемпионов англичан. Вот вам, пожалуйста. Нет, там были, конечно, спонсорские какие-то дела, но вот государственной такой поддержки не было. И это очень во многих странах.
Хорошо, но мы привыкли к конкуренции двух таких титанов в спортивном мире: Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. И ровно поэтому сегодня мы вас и пригласили для того, чтобы вспомнить, что было в 80-м году и в 84-м. Тогда, ну, тоже без политики не обошлось. И тогда государство интенсивно вмешивалось, что с их стороны, что с нашей стороны, вот в олимпийскую жизнь.
Я вас уверяю, когда в 80-м году стало понятно, что американцы не приедут, а вместе с ними не приедут и все остальные.
Там, да? 63 страны плюс.
Да, да, но при этом давайте не будем забывать о том, что среди чемпионов было огромное количество спортсменов, которые приехали сами. Вот нынешний, допустим, главный тренер нашей сборной по дзюдо Энцо Гамба, олимпийский чемпион итальянец, нынешний президент этой самой ассоциации, Международной федерации легкой атлетики.
Он тоже приезжал под олимпийским флагом.
Да, и он, и Стив Овид, два англичанина, выигравших золото. Бенгт Барон, шведский пловец. Да, Пьетро Минеа, победитель на 200-метровке, итальянец. Огромное количество, понимаете, их было немало людей, которые сказали: да плевать нам на то, что нам говорят власти. Мы все равно в Москву поедем, и они приехали. Но для нас, естественно, было шоком то, что вот все-таки это произошло. Мы не ожидали этого. Понимаете, страна готовилась к Олимпийским играм, я вам скажу так, наверное, с 1973 года, угу, когда универсиада прошла, 73-й или сейчас, погодите, уже забыл, 73 или 74 у нас была универсиада. То есть мы однозначно знали, что вот универсиада – следующий шаг Олимпиады. И как мы готовились? Ну, я думаю, что каждый человек в нашей стране жил, ну, если не считать, там, ну, сейчас действительно, сейчас каждый, говорю, ну, там, 90% людей в нашей стране жили надвигающейся Олимпиадой. И мы ждали этого праздника. Это должен был быть праздник. Я помню, когда по Кутузовскому проспекту несли олимпийский факел, угу. Да, народу было, знаете, как будто вот приехал Тодор Живков или, значит, Эрих Хонекер, как обычно сгоняли людей на Ленинский проспект с флажками, да, вот точно так же люди высыпали на обочину и все смотрели, ждали, боже, какое счастье, вот она, легенда, понимаете, из Древней Греции вот этот вот олимпийский огонь, он уже в Москве, это было действительно какое-то удивительное, приподнятое чувство, и вдруг, ну, а перед этим мы получаем известие, что американцы к нам не приедут, потому что вот мы ввели в 79-м году войска в Афганистан. Ну, я не думаю, что вообще высшее политическое руководство нашей страны хоть каким-то образом могло себе представить подобное развитие, вводя войска в Афганистан.
Прямой связи как будто бы нет.
Как будто бы нет, да, как будто бы нет. Но вот она оказалась. То есть это такая хорошо отработанная методика уже получается.
Там, если вспоминать еще Олимпийские игры до этого, 72-й год, теракт в Мюнхене.
Да.
Потом 76-й год, получается, это из-за политики апартеида ряд африканских стран отказываются приезжать на следующие Олимпийские игры. То есть политика уже настолько влезла в этот...
Там, знаете, Владимир, там была ситуация такая, что... Перед Олимпийскими играми в Москве олимпийское движение вообще находилось на стадии краха полного. Вообще провал в тартарары. Потому что Олимпиада в Монреале, она вообще не принесла никаких доходов организаторам и Олимпийскому комитету. Это была проигранная в финансовом плане Олимпиада. Угу. И вдруг Московская Олимпиада, которая приносит доход. Знаете, и она была акцентирована на абсолютно другие социальные принципы, потому что нигде, скажем, вот выстроенная олимпийская деревня, как в Москве это было, да, не стала своего рода таким показательным моментом. Ребят, смотрите, вот мы построили олимпийскую деревню, а теперь здесь живут строители Московской Олимпиады, спортсмены, простые москвичи, которые получают здесь квартиры. То есть социально ориентированная была политика Олимпиады. И во многом, конечно, дальнейшее развитие Олимпийских игр в таком позитивном, вот в финансовом плане отношении, это было то, что пришел Хуан Антонио Самаранч. Он пришел именно в Москве. Именно на Московской Олимпиаде. Лорд Киланин сдал свои полномочия, и Хуан Антонио Самаранч эти полномочия принял. И тем более странным выглядело вот это вот продолжение. Самаранч был очень хорошим другом нашей страны. Я имею в виду то, что произошло в 84-м.
Это с Олимпиады уже в Лос-Анджелесе, да. В Соединенных Штатах Америки. Я сейчас даже зачитаю цитату. «Считать нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развернутой в США антисоветской кампании». Это из постановления Политбюро ЦК КПСС о вопросах Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
А основная, такая, скажем, бытовая причина, знаете, какая была?
Какая?
В Лос-Анджелесе смог. Туда ехать нельзя. Нам объясняли это таким образом, что там смог, там дышать нечем летом. И американцы не предоставляют необходимых условий. Понимаете, вот если бы... Тут, смотрите, какая интересная получается, интересное наложение, да? Американцы заявили о том, что они не едут в Москву, после того, как безобразно провели Олимпиаду в Лейк-Плэсиде в 80-м году, в феврале месяце. Угу. То есть мы там были, участие наших спортсменов обеспечило высочайший уровень соревновательности, высочайший уровень конкурентности. Вот. И это несмотря на тот кошмар, что многие делегации там просто в тюрьме жили. Это была олимпийская деревня.
Я напомню нашим слушателям, что в то время еще и зимние, и летние Олимпийские игры проходили в один год.
Да, потому что в 92-м году вот это вот расслоение произошло, раздвоение. То есть мы как бы приехали в Lake Placid, мы вытерпели весь этот бытовой кошмар, который предоставили нам американцы. Ну, а потом они сказали, ну, приехали, молодцы, а мы к вам не приедем. Ну, такая политика интересная, интересных стандартов.
Они держали в тайне свое намерение до окончания как раз проведения зимних Олимпийских игр в Lake Placid. И только после этого заявили о том, что они не поедут в Москву, тогда уже летом 80-го года. Ну, кстати, нечто похожее происходило же и в 84-м, потому что вот то постановление, которое я зачитал, оно от 5 мая 1984 года, то есть это тоже уже все, конец весны, и наши спортсмены-то готовились к участию в этих Олимпийских играх.
Многие были уже как бы с таким чувством обреченности, что ли, готовились. Потому что понимали, если в нашей стране целый день идет «Лебединое озеро» по телевизору, значит, в страну пришла беда. Если на протяжении там, целого месяца вам говорят о том, что в Лос-Анджелесе хреново, что американцы такие сволочи, и они не обеспечивают нам необходимый уровень безопасности, то готовься к тому, что ты не поедешь. Я с очень многими спортсменами, которые не попали на Олимпийские игры 84-го года беседовал и со многими из них знаком, и я знаю, какая это была трагедия. Вот, скажем, Михаил Геразич Мамиашвили, который является сейчас президентом Федерации спортивной борьбы России, он был лучшим атлетом мира на тот момент, лучшим борцом. И он говорит, я бы порвал там всех, то есть такое было желание поехать. И вдруг вы представляете себе, вот вы идете по дороге, вам остается буквально там два шага до цели, и там бейсбольной битой вам бьют в колено. Все, вы... Крушение. Это все, все пропало. Жизнь на завтра заканчивается. Но я необыкновенно уважительно отношусь вот к этому поколению спортсменов, которые не сломались. Вот то, что произошло в 88-м году в Сеуле, когда мы умыли американцев по всем статьям, просто размазали им сопли по лицу, раздолбав по основным показателям, по количеству золотых медалей, по количеству серебра, бронзы, по набранным очкам. Я не знаю, то есть мы доказали, что мы все равно лучшая спортивная держава мира. Вот в этом заслуга вот этих ребят и девчонок, которые в 84-м году не попали на Олимпийские игры.
И не сломались, и продолжили подготовку.
Ну, конечно, наверное, феноменальный совершенно пример — это Владимир Сальников.
Пловец наш.
Да. Это человек, который не то чтобы он готовился к Олимпиаде 84-го, но к 88-му году о нем вообще забыли. Трехкратный олимпийский чемпион Москвы. И все говорили, ой, Сальников, да ладно, вот приехали бы американцы там то да сё, ну что бы он выиграл? И человек в 28 лет разбирается со всеми на полуторакилометровой дистанции и не просто, знаете, там золотыми буквами вписывает свое имя в историю мирового плавания и в историю мирового спорта. Он показывает, что такое наш характер. Он показывает тем же американцам, тем же недоброжелателям, которые говорили о том, что, ну, ладно, сейчас.
Списаны уже.
Да, списаны. И не он один. Сейчас, подождите, вот мы сейчас с американцами в Сеуле встретимся по полной программе. По всем статьям, что называется, разложив по полочкам вот свои силы по дистанции, по эмоциям. Ну, это невероятно было. Это все было совершенно, совершенно невероятно. Вот именно в эмоциональном и психологическом плане.
Я не знаю, смотрели вы или нет, но вот подвиг Сальникова вошел даже в такой фильм, который не имеет отношения к спорту, который называется «Однажды в Ирландии», которые снимали, по-моему, американцы, вот, или и те же британцы, я не знаю, кто именно, но вот там про подвиг Сальникова как раз вспоминают, как о неком чуде таком олимпийском, когда уже списанный вроде спортсмен и вдруг совершает вот нечто такое, что потом не вписывается вообще ни в какие рамки.
Вы знаете, я вот сейчас буквально одну минуточку еще. Настолько впечатляющим было выступление наших спортсменов, что многие руководители международных федераций уже с такой опаской, что ли, смотрели, погодите, все золото уходит спортсменам Советского Союза. Но вот блистательный совершенно борец Адлан Вараев, серебряный призер Олимпийских игр. Но я его всегда называл, знаете, сварочным аппаратом на ковре, потому что то, что он творил, это искры летели. Он явно переигрывал своего соперника, явно. И он стоял со слезами на глазах, вот спускаясь со второго места пьедестала, и президент Международной Федерации ему сказал: ну ладно, типа, у вас и так достаточно медалей. То есть, понимаете, старались где-то как-то ограничить какими-то методами, там, я не знаю, может быть, указаниями судьям и так далее, но у того же Вараева отняли победу.
В этом парадокс. Вот обратите внимание, Григорий Александрович, с одной стороны, вы говорите о том, что у нас все слишком политизировано, и государство слишком много внимания уделяет спорту. Но, с другой стороны, если выходить на международный уровень и уже на самих соревнованиях наблюдать, то возникает ощущение, что вот там политика как раз включается по полной программе. Не только советская, не только российская, но это становится делом принципа для всех остальных стран, как будто бы. Или у нас такое предвзятое отношение?
Но давайте все-таки не будем забывать о том, что отношение к Советскому Союзу было особенным.
Ну, так же, как к Российской Федерации.
Нет. Давайте по-другому все-таки будем расставлять акценты. Советский Союз — это была империя зла.
С 1983 года официально, да.
Да, это была империя зла в представлении, значит, не только американцев, да, а всего капиталистического мира. Если, значит, говорят, что все то, чем ты занимаешься, это антинародно, а вот то, чем занимается твой противник, это
это добро.
Это добро, да, то, соответственным образом, к этому доброносителю и отношение будет такое. Советский Союз был империей зла. Для всех вот этих людей. Не для нас, конечно. Мы-то знали, что многое из того, что было в стране, нам сегодня катастрофически не хватает. И в плане, может быть, мироощущения и понимания и своего отношения к месту в этой жизни, и каких-то социальных программ, и огромного количества аспектов, их нам не хватает. В том числе и подготовки спортсменов. Вот эта система была разрушена. Вот. А к России, наверное, относятся так не в системном плане, а по каким-то отдельным моментам в историческом развитии.
Хорошо, да, но только в 2016 году мы уже интенсивно вспоминаем те самые уже как будто бы подзабытые, покрывшиеся пылью времена холодной войны, и риторика та же звучит, что с нашей стороны, что с их стороны, и как будто бы дома себя ощущаешь в этот момент. Все, вернулось.
Вы знаете, риторика-то, холодная война, она ведь не была уложена в гроб, заколочена крышка гвоздями, и в могилу ее никто не опускал. Она так на поверхности и осталось, эту крышку только надо было откинуть в какой-то момент. И вот это сейчас и произошло.
Смотрите, для того, чтобы не повторять ошибок прошлого, для того, чтобы не наступать на те же грабли, вообще всерьез говорить о бойкоте в таких условиях можно или нет?
Всерьез говорить в нашей стране можно о чем угодно.
Хорошо.
Да. Вот, но придем ли мы к бойкоту, я бы не рискнул, наверное, сейчас со стопроцентной уверенностью утверждать, что так будет по одной простой причине. Все-таки на весах сейчас немножко другая ситуация, и пусть не думают те, кто... Знаете, вот есть такие ура-патриоты, да? Вот если сейчас наших легкоатлетов не пустили, а все остальные поедут, они подонки. Они подонки, потому что они должны были вместе с ними, значит, остаться.
Чувство солидарности.
Да, чувство солидарности и прочее, прочее. Ребят, эти люди, у них очень короткий спортивный путь. Жизнь в спорте очень коротка. И если сейчас исключить Олимпийские игры из их жизни, это будет трагедия. Это надо родиться Сальниковым, понимаете, чтобы через 8 лет вернуться на плавательную дорожку и выиграть. Многие могут сломаться просто психологически. Нельзя этого допускать. Да и официальные заявления наших руководителей, они говорят о том, что мы против бойкота. Он не нужен, он нам не нужен. Я бы исходил, наверное, вот из чего. Вот как бы нас не пытались унизить, мы должны на поле брани, спортивной брани, доказать, чего мы достойны. Вопреки всему. Надо ехать и выигрывать. Даже если под олимпийским флагом, даже если не под флагом России. Я, возможно, сейчас наживу себе огромное количество врагов, но Ребят, мы все равно будем болеть за наших. Знаете, когда в 92-м году мы выступали под олимпийским флагом, мы все равно болели за наших. Мы знали, что это наша победа. Знаете, помните, как Кадочников говорил в «Подвиге разведчика»? За победу, за нашу победу. Вот за эту нашу победу мы плакали, мы рыдали, мы прыгали от счастья. И плевать нам было на то, что это все происходило под олимпийским флагом и под олимпийский гимн. Конечно, да, чуть-чуть было обидно, но главное... Это победа твоего спортсмена. И они все вписаны в историю советского и российского спорта как олимпийские чемпионы, вне зависимости от того, под чьим флагом они выступали. То есть это психологический момент, это надо понять и, может быть, даже простить. Или смириться с этим. Я не знаю, может, у меня сейчас просто немножко...
То есть такое... Дарья Клишина не царапает вас, когда она заявляла?
Да нет, ну... А, ну не то, что... Я все-таки пытаюсь встать на позицию спортсмена, но... Ну, Даша замечательная спортсменка, но вот ей повезло то, что она тренируется в США. А Юлия Ефимова, которая тренируется в США, понимаете, и не только Юлия Ефимова, попалась на допинге, пойдя в аптеку и купив себе какие-то БАДы, не посоветовавшись с врачом олимпийской сборной. И год была отстранена. И таких немало. Здесь не факт, что кто где живет. Ну, заявила так Клишина, но вот, ну, получила она сразу вот такую вот отповедь от нашего интернет-сообщества. Но я бы не призывал ориентироваться на интернет-сообщество, там достаточно идиотов.
То есть ключевое, если спрашивать Григория Твалтвадзе, вы категорически против любых бойкотов, это первое.
Конечно.
Второе, в любом случае, под каким бы флагом наши спортсмены не выступали, они для вас останутся нашими спортсменами.
Конечно.
За которых вы будете болеть так же, как и большинство граждан Российской Федерации, предполагаете, будут болеть. Ну и третье. Если не допустят наших легкоатлетов, то, ну как это, просто принять?
Не просто принять, а все-таки попытаться разобраться в ситуации. Дело все в том, что, мне кажется, мы многого не договариваем еще. Мы еще многого не договариваем. Я вчера просматривал некоторые моменты вот этого доклада Макларена. Ну, даже со сложностями перевода, со всеми пирогами. Понимаете, ситуация возникает не самая лучшая. Мне кажется, что придет время, когда все карты раскроются. И взаимоотношения Балахничева с бывшим президентом Международной Федерации Легкой Атлетики. С чего все началось? С прихода Себастьяна Коу на пост президента, понимаете? Знаете, миром правит бабло, к большому сожалению. И люди по-прежнему продолжают гибнуть за металл. Неспроста все это. Неспроста. Пока карты не раскрыты.
А с чего вдруг они раскроются?
С чего раскроется? Все тайное всегда становится явным. Придет
это,
время.
Это как с ФИФА у нас происходит?
Как с ФИФА, конечно. Как с ФИФА происходит. И не только с ФИФА. Ну, вот смотрите, я вообще человек, который не любит каких-то очень резких высказываний. Ну, вот смотрите. Ну, министр спорта Виталий Леонидович Мутко. Как только прозвучал доклад Макларена, что он делает? Он увольняет своих заместителей. Он увольняет или кто увольняет? Ну, я очень хорошо знаю Юрия Дмитриевича Нагорных. Это действительно большой профессионал. Это человек, великолепно разбирающийся в спорте, который прошел все вехи, все ступени до уровня замминистра. Но у меня сразу возникает вопрос. Если вы их уволили, значит, они виноваты, а вы до доклада Макларена об этом не знали? Не знали? Значит, кто у вас работает? Значит, какой вы руководитель? А если вы знали, тогда подайте в отставку вместе с ними.
С нами сегодня Григорий Твалтвадзе, журналист, спортивный комментатор. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Григорий Твалтвадзе, журналист, спортивный комментатор. Говорим о спорте, естественно, и о политике, а куда же без нее. И пытаемся понять, насколько серьезны сегодня разговоры о возможном бойкоте Олимпийских игр. Вообще, насколько этот бойкот нужен нам всем. Как гражданам Российской Федерации, так и спортсменам, спортивным функционерам, ну и так далее. По списку. Ну и пока Григорий Александрович убеждает нас в том, что ни в коем случае вообще этот бойкот никому не нужен, в том числе и нам, как болельщикам. А что говорить о спортивных функционерах? Возможно, таким образом они смогут отмыться?
Это вопрос, наверное, который надо было бы адресовать спортивным функционерам. То есть вы думаете, что если мы не поедем на Олимпиаду, то...
Громко... Так это хлопнуть эмоционально дверью, сказать, хлопнем дверь.
Мы были готовы, мы готовы были всех порвать, но мы-то знаем, что мы не готовы всех порвать на данный момент. Мы еще не вышли на тот уровень развития спорта, который был в Советском Союзе. Не вышли. Поэтому вот третья, четвертая позиция это такой оптимальный вариант.
То, на что
вариант.
Мы сегодня да, можем претендовать.
Да, но с учетом того, теперь отсутствие легкоатлетов, наверное,
еще пониже.
Да, еще пониже. Но эти формулу через тернии к звездам никто не отменял. Просто нужна грамотная работа над ошибками. А ее у нас, к большому сожалению, мало кто умеет делать. Потому что у нас вот то ли в крови, то ли что-то похожее на то, нам ведь главное вовремя отрапортовать, понимаете? Смотрите, какая интересная складывается ситуация. У нас перед началом любой Олимпиады сразу возникает удивительное желание всех президентов федераций заранее отрапортовать, сколько мы медалей получим.
План по валу такой.
Да, да, понимаете, вот этот вот пятилетний план, словно какое-то вот неистребимое какое-то в нашем нутре такая живущая зараза. Вот... Нет, мы вот столько мы дадим, понимаете? Как старый анекдот был про Хрущева, говорит, когда пришел на ферму молочную, говорит, а вот ты, говорит, можешь не 6 тысяч молока, говорит, от каждой коровы надоить, там, литров, а 8? Могу, Никита Сергеевич, а 10? 10 не могу, говорит, слишком жидким молоко получится. Вот у нас вот отрапортовать вовремя. Вовремя отрапортовать. И потом, широко расправив плечи, сказать, вот видите, какие мы молодцы. Вот это, к большому сожалению, является главной болезнью нашего чиновничества. И не только спортивного.
Но это наследственное, как мне кажется.
Может быть. Может быть. Вполне допускаю.
Как претендовали и ставили план раньше, так конечно, просто следует в том же фарватере и сейчас. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и сейчас я уже буду потихонечку подключать нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. К этому же номеру привязаны наш телеграм. Есть твиттер, собака говорит МСК, и сайт говорит москва.ру. Ну и начну потихонечку уже зачитывать некоторые вопросы. Не надо путать 1992 год с сегодняшним временем. Тогда не было страны, поэтому и выступали под олимпийским флагом, а не под флагом России. А сейчас выступать под флагом олимпийского движения значит отказаться от своей страны. Это мнение 965-го.
Я же сказал, что я вполне возможно наживу себе огромное количество врагов. Вот этим заявлением. Но я все-таки, еще раз повторяю, с позиции спортсменов пытаюсь рассуждать. Я вполне допускаю, что моя точка зрения неверна. Но что будет лучше вот для этого 965-го? Что наши спортсмены вообще туда не поедут? Я потом я говорил об этом как о крайней какой-то мере, понимаете? Тем более, что мы знаем, что любой спортсмен от России, который поедет сейчас, будет выступать под российским флагом. Поэтому не надо тоже передергивать карты.
Что касается возможности организации каких-то параллельных, ну, возможно, не олимпийских, псевдоолимпийских игр, или вот как было «Дружба-84».
Да.
Да. Вы верите в вероятность того, что вот альтернатива будет востребована сейчас на планете Земля?
Давайте исходить вот из чего. Если мы нечто подобное совершим, мы должны держаться вот этой линии навеки вечные. Мы должны создать такую систему, которая будет альтернативой олимпийскому движению.
С его богатой историей.
Да, но проведя «Дружбу-84», мы вернулись в олимпийскую семью в 88-м, понимаете? Это была такая разовая акция, дать возможность нашим спортсменам поучаствовать в соревнованиях, чтобы, ну, не ощущалось, ну, уж совсем впустую, что называется, подготовка не прошла, да? Если у нас есть желание взорвать олимпийское движение, то надо тогда, значит, вот такой позиции придерживаться. Если нет, тогда мы вынуждены будем жить по тем правилам, которые олимпийское движение диктует. Да. А это организация-диктатор. Надо найти, возможно, какие-то рычаги трансформации вот этой политики Международного олимпийского комитета. Но это должна быть очень взвешенная политика. Это может быть, вы знаете, я вполне допускаю, что может быть там какая-нибудь двадцатка или восьмерка соберутся для того, чтобы всерьез обсудить вопросы развития олимпийского движения. Всерьез, по-настоящему. Потому что, ну, если сейчас, допустим, Лавров выговаривает Керри, значит, за то, что американский олимпийский комитет подстрекает Международный олимпийский комитет
к устранению наших спортсменов.
Да, да, по устранению наших спортсменов. Ну, друзья мои, мы же понимаем, что какие игроки в этот покер сели играть.
Кстати, вы вспоминали, вот до прихода Хуана Антонио Самаранчо на пост главы Международного олимпийского комитета, олимпийское движение было в кризисе.
В глубоком.
Нет ощущения, что сейчас вот нечто похожее? Или это все-таки по-другому уже?
Нет, здесь по-другому, конечно. По-другому. Знаете, вот когда в 1976 году, вот опять-таки возвращаясь к американской теме, да, за 7 лет до этого, или за 8, я сейчас не помню, американский город Денвер был назван столицей зимних Олимпийских игр 1976 года. Все нормально, все замечательно, поаплодировали, американцы остались довольны. И вдруг, за 2 года до Олимпийских игр, выясняется, что жители Денвера не в гробу видали это решение Международного Олимпийского комитета. Они не хотят принимать у себя зимние Олимпийские игры. Слава богу, был такой замечательный, есть такой замечательный австрийский город Инсбрук, который к 1964 году подготовил великолепную инфраструктуру, и Инсбрук провел Олимпийские игры у себя. И провел с блеском. И наши там выступили совершенно потрясающе. Вот. Опять смотрите, какая возникает интересная ситуация. Американцы, когда они гадят олимпийскому движению вот таким образом, никто почему-то не вспоминает о том, что, ребят, ну, мы можем привести огромное количество примеров, когда вы эту систему готовы были подорвать изнутри. Вот такими деяниями. И это тоже, кстати говоря, был один из элементов и моментов вот того самого глубокого кризиса, в который входило олимпийское движение. Сохранить чистоту кубертеновских идей на сегодняшний момент невероятно сложно, да и, наверное, уже невозможно. Но ее можно сохранить хотя бы на уровне каком-то эмоциональном, на уровне какой-то честности, что ли, ведения борьбы.
Пока такая честность,
да,
остается мечтой.
Мечтой, конечно.
В кабинетах как-то все больше.
Абсолютно, абсолютно.
Велика ли вероятность бойкота чемпионата мира по футболу в России? Интересуется Роги, не только он. Вообще верите ли вы в эту вероятность?
Я бы задал вопрос, а вы верите?
Я нет. Роги не знаю.
И я очень хочу, и очень не хочу в это верить. И очень не хочу в это верить. Хотя, еще раз повторю, мы в такую яму сели, мы сами себя туда посадили. Во многом сами себя посадили.
Но если говорить метафорами, то прежде чем выйти на борцовский ковер, сначала нужно будет отбороться в кабинетах. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Привет, это друг, он звонил от меня,
привет. Пока не очень понятно. Давайте, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Виталий Донецк. Вы знаете, вот вы обсуждаете, я, по-моему, скажу такую мысль, что никакой другой альтернативы, кроме создания альтернативных игр в рамках ШОС, Шанхайской организации сотрудничества БРИКС, то есть и только таким образом мы можем привести в что этот Международный олимпийский комитет, так же, как и в 1984 году, тогда Советский Союз имел возможность использовать союзников из соцлагеря, сейчас мы должны опираться на Евразес, на ШОС, вот тут вот. Китай тоже страдает от их всех этих глупостей. В свое время ему как портили Олимпиаду, даже войну организовали в день открытия Олимпиады, 8-08-08.
Хорошо, так принимается. Привели ли мы, например, если сейчас говорить о том, что было, в 1984 году американцев в чувство, когда они поехали на Олимпийские игры в Лос-Анджелес?
Нет, мы их в чувство не привели. Они до сих пор считают, что Олимпийские игры 1984 года — это лучшее вообще, что состоялось на американском континенте.
Ну, еще они, там, они там? Больше 170 медалей завоевали.
Ну, конечно, конечно. Это ж, без советских спортсменов, без спортсменов ГДР, это смешно было. Три основные державы, Китай тогда вообще в расчет не брался. Туда румыны поехали, если мне память не изменяет, да. И югославы. Вот, и из всего соцлагеря. То есть там не было ни болгарских борцов, ни штангистов.
Ни кубинских боксеров.
Ни кубинских боксеров, там не было польских легкоатлетов, там не было немецких пловцов, там не было тех же легкоатлетов немецких, ну, господи, что говорить, ГДРовских, я имею в виду. Вот. Это несравнимые вещи. А то, что касается вот этого предложения, ну, я как бы за несколько минут до того ответил на этот вопрос. Но здесь есть, на мой взгляд, один такой тоненький момент. А захотят ли все участники вот этих организаций
присоединиться?
Потому что не будем забывать, в 1984 году была жесткая социалистическая система. Варшавский договор. И когда слово «из Москвы» значило гораздо больше, это был, чем просто слово, это был приказ на самом деле. И то этого приказа тот же Чаушеску и Йосип Броз Тито значит, на него не отреагировали.
Ослушались, можно сказать.
Фух, мерзавцы.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Да, здравствуйте.
Да, алло.
Да, в эфире.
Скажите, вот все-таки конечная цель развития, так сказать, ну, спорта, оздоровление нации, я считаю, поэтому вот мы такие деньги, так сказать, вкладываем в иностранных легионеров, так сказать, и там, вот, допустим...
Профессиональный спорт. Да? Зачем вообще нам все это надо?
Зачем нам нужен профессиональный спорт?
Да.
Для того, чтобы радоваться. А почему мы вкладываем деньги в профессиональный спорт, а не вкладываем в детский? Ну, это больной для меня вопрос, на самом деле. Почему мы покупаем профессионалов в наши футбольные клубы, в наши хоккейные клубы, а не растим своих? Для меня это больной вопрос, но это тема отдельного разговора и отдельной передачи. Сейчас, если я уйду в эту терцию, то вы меня не вернете.
Но говорить о том, что нужно поуменьшить финансирование, например, профессионального спорта для того, чтобы... Ну, спорта высших достижений, я так сформулирую. Вы бы не стали торопиться.
Я бы не стал торопиться. Есть просто отдельные виды спорта, где цена не соответствует качеству. Вы понимаете, что я говорю, естественно, о футболе.
Коэффициент полезного действия как-то, да.
Вообще его нет, никакого коэффициента полезного действия. Если деньги, которые получает тот же, я не знаю, Кокорин или там Дзюба, условно говоря, да, или деньги, которые были заплачены за Халка или за Вицеля, эти деньги отдать на развитие детского спорта, я вас уверяю, у нас количество олимпийских чемпионов выросло бы в разы.
7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Вот, наверное, никому не секрет, что спорт уже давно бизнесом стал, да?
Так.
Да. Ну, а где большие деньги, там уже никакие правила не играют, не действуют.
Поэтому?
Так, ну, поэтому все происходит. Все на деньгах завязано.
Означает ли это, что все это нужно разрушить?
Конечно.
Спасибо. Карфаген должен быть разрушен, потому что смысла уже нет.
Ну да, я не знаю, кто из нас Марк Порций Катон старший, но я думаю, что... Ну, это не вопрос, это такая констатация сейчас прозвучала. И
реплика из зала.
Да, с этим невозможно не согласиться. Ну, так оно и есть. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что каждое новое время диктует новые законы. Поэтому, если сейчас такое время, значит, надо садиться и законы писать. Надо договариваться обо всем на берегу.
Харей туда же нас склоняет. Как вы думаете, возможно, у нас есть уникальный шанс переформатировать большой спорт в спорт для здоровья и красоты, а не калечение и обман, спрашивает Харей. Ну, тоже такой риторический вопрос.
Риторический, конечно. Наверное, для этого надо самому быть спортсменом, чтобы понять. Вы понимаете, когда человек первый раз выходит на дорожку, он не задумывается над тем, что его жизнь будет собой представлять. Я всегда вспоминаю замечательный рассказ Светы Мастерковой, нашей блистательной двукратной олимпийской чемпионки, неоднократной чемпионки мира. Она рассказывала, что когда, говорит, я принимала участие в своих первых соревнованиях в школе, я, говорит, взяла второе место и рыдала не потому, что я была на втором месте, а потому, что девочка, выигравшая забег, получила огромную куклу в подарок. И вот я, говорит, тогда дала себе слово в этом Красноярском-Ачинске, что пока я такую куклу не выиграю, я из спорта не уйду. То есть у каждого спортсмена своя кукла, своя цель в жизни. Кто-то хочет заниматься спортом высших достижений, кто-то ограничивается тем, что физкультура и... Ну, и все, и хватит. Этого мне достаточно. То есть свой потенциал видит каждый.
Так устроен человек, он всегда стремится к большему. И Света Мастеркова наверняка получила не одну куклу после этого второго места, но потом появлялось новое и новое,
конечно,
за которое она бежала.
Конечно, конечно.
7373948, да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Владимир.
Далее.
Гость. Да. Я хочу отметить два момента. Во-первых, Пьер де Кубертен возрождал Олимпийские игры не для спорта, извините, и там развития спорта, а ради только политики. Это раз. И второе, как мы смогли выиграть Олимпиаду 52-го года? Мы практически американцев выиграли по количеству медалей. Там были все, воевали люди, инвалиды были. Вот как мы выиграли, господа. Сейчас нам показали наше место. И это политический заказ, и нас будут унижать так дальше, топтать, пока мы не будем сильны. Понимаете? А да. Пьер де Кубертен, он сделал свое дело.
Спасибо. Здесь и Пьер де Кубертену досталось.
Не то чтобы поспорить в отношении того, что Пьер де Кубертен решал политические вопросы в первую очередь. Да, любой человек, который что-то делает, решает какие-то определенные политические вопросы. Но для Пьера де Кубертена все-таки главным было возрождение
Олимпийского движения,
и это тут даже спорить не о чем. А то, что касается Олимпийских игр 1952 года, то это была действительно Олимпиада героев. Что тут говорить? Мы что, что-то сейчас сказали против наших спортсменов? Я, честно говоря, не очень понял вот это вот высказывание. Ивану Удодову, в Иване Удодове было 27 килограммов, когда его вынесли из Бухенвальда. И два года его кормили с ложечки для того, чтобы этот человек выжил, а он в 52-м году стал олимпийским чемпионом в тяжелой атлетике. Конечно, это не просто герои, это фантастические герои. Понимаете? Прошедший ленинградскую блокаду Юрий Сергеевич Тюкалов, заслуженный художник России и двукратный олимпийский чемпион, в 52-м году стал лучшим в гребле в одиночке. В академической гребле. Да таких примеров огромное количество. Я честно вам скажу, я не очень понял, что вот это сейчас было за заявление. Ну,
это
ну,
Олег. Это Олег. Он всегда
я не знаю,
в своей кто. Реальности.
Это вещи Олег?
Это вещи Олег. Понял. Это наш вещи Олег, Григорий Александрович. Меня сейчас интересует следующее. Сейчас много интенсивно говорят. Ну, хорошо.
Сейчас я отреагирую. Конечно, это политический заказ. Конечно, это политический заказ. И с этим тоже, наверное, не о чем спорить. Но... Ни один политический заказ, он так просто не возникает. Где повод? Вот в чем предстоит разбираться. Это вот та самая тайна за семью печатями сейчас, которая, я надеюсь, когда-нибудь раскроется.
Как она из воздуха нарисовалась.
Да, ни с того, ни с сего.
Хорошо. Много сейчас говорят о том, что это нужно реформировать, о том, что сейчас нужно создавать какие-то независимые, я не знаю, антидопинговые комитеты и прочие спортивные федерации. Все.
Вот где бизнес.
Что?
Вот когда о деньгах говорят,
да.
Вот где бизнес, вода. Вы представляете себе, какие деньги вбуханы в эту организацию?
Я, честно говоря, с трудом.
Колоссальные. Провести анализ одной пробы, когда комиссары летают по всему миру, когда к вам могут там в 2 часа ночи, где бы вы ни находились, там, я не знаю, в каком-нибудь амбарчике на Чукотке или где-нибудь в Австралии или в Новой Зеландии, не имеет значения, к вам прилетят и у вас возьмут пробу. За счет чего? За счет каких денег? А какое оборудование? Какие препараты? Какие реактивы? Мамочки, и это же надо все... наполнить людьми, квалифицированными специалистами. Вот где бизнес. ВАДА на сегодняшний момент – это не только организация, которая пытается сохранить чистоту спорта, но я вас уверяю, как мне представляется, и у меня очень серьезное подозрение, что ВАДА на сегодняшний момент это та организация, которая действует в интересах целого ряда химических концернов, выпускающих лекарства, фармакологических, фармацевтических концернов. Вот у меня чисто такое сейчас ощущение, потому что, исключив мельдоний, ничего не было сделано против аналогичных препаратов того же американского производства. Вот где собака порылась.
Деньги. Опять возвращаемся,
да,
к ним.
Да,
поэтому,
конечно,
когда мы разговариваем из уст там, того же Виталия Мутко, раздаются призывы, давайте мы что-нибудь независимое эдакое создаем, чтобы вернуть веру вообще в спорт, мы о чем рассуждаем?
Не знаю.
Фантазируем?
Не знаю, пока это
фантазии.
Давайте за
все хорошее против всего плохого, так что ли?
Пока это фантазии, но я бы очень хотел, конечно, чтобы этот конфликт разрешился с минимальными потерями, потому что потери уже есть. Но надо все-таки выбрать такую линию поведения, чтобы не было мучительно больно. Мучительно будет, конечно, больно, но не настолько.
Какую линию не выбери, уже мучительно больно. Потому что
мы уже без легкой атлетики.
Или покаяние, например, тогда признание своей вины, ошибок и всего остального. Или идти
Владимир,
до последнего.
Владимир, подождите, да, я вас, да, перебью.
Да,
а вот когда мы увольняем трех заместителей министра, это не признание своих ошибок?
Это покаяние и признание
своих
ошибок.
Нет, это не покаяние.
Как это?
Это не покаяние. Покаяние — это покаяние. Это сказать «я виноват». Мы, понимаете, вот мы обделались, простите за грубость.
Все, мы увольняем трех заместителей министра. Все.
А все остальные не виноваты?
А все остальные еще под подозрением.
А, ну хорошо, если бы так. Дай бог, чтобы так было. Потому что пока, знаете, мы как унтер-офицерская жена сами себя не высечем.
Сечем мы все время. Вот этим ровно и занимаются, потому что Виталий Мутко, он только делает, что признает ошибки на международном уровне и рассказывает нам внутри России о том, что нас заказали.
Так значит, мы виноваты? Вот это абсолютный нонсенс, понимаете? Нас заказали, но мы виноваты. А
вот,
почему
вот
не
так
сказать, что нас заказали, потому что мы виноваты? Ведь это же, понятно, что... Если ты ничего не сделал, если ты не виновен, то тебя никто не накажет.
Ну, еще из вопросов, которые поступали, Пут-Пут пишет, давайте будем честными. Спорт уже не тот. Химия, допинг, роботы, марвеловские герои. Все это нечестно и просто шоу, пишет Пут-Пут. Это даже не вопрос, а просто утверждение.
Во многом шоу. Да у нас многие спортсмены шоумены. Те же футболисты у нас шоумены.
Так мы и смотрим спорт ровно потому, что это шоу.
Нет, мы хотим все-таки результаты и победы.
Да, но при этом не любим чешский хоккей за то, что они играют от обороны, и греческий футбол ровно за то же.
Ну, любить, можно любить, не любить, но при всем при этом признавать результаты необходимо. И греческого футбола...
И чешского хоккея. 7373948, еще один звонок успеем, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Ну вот смотрите, большой спорт, что нам дает, одни потери колоссальные. Этот чемпионат мира по футболу нам дали только потому, что у нас есть, это не нужно никому, большой спорт. А что для нас в падающей экономике? Это катастрофа, это стадион каждый, это золотое дно туда уходит на строительство каждого этого стадиона. Ну вот зачем нам это все?
Спасибо, принимается. Это тоже из серии риторических вопросов, но мы так восклицаем всякий раз накануне каких-то больших спортивных форумов, будь то Олимпиада.
А по завершении мы говорим, какие мы молодцы. Вот как мы все-таки здорово это все провели. Мы потрясающе провели Олимпиаду в Сочи. Потрясающе. Я вас уверяю, я был на не одной Олимпиаде, и я могу сказать, что вот по организации я могу только Пекинскую Олимпиаду сравнить. Вот потому, как была отлажена логистика, как все было четко, как все работало, как часики. Это вот позорище, которое было в Лондоне, когда в переполненном метро приходилось добираться до спортивных сооружений и так далее. Это совсем другое.
А если Олимпиаду 80 вспомнить?
А если Олимпиада 80, мы до сих пор живем в этих домах и занимаемся на этих спортивных объектах.
На трибунах становится тише, олимпийская сказка «Прощай». С нами сегодня был Григорий Твалтвадзе, журналист, спортивный комментатор. Спасибо, Григорий Александрович, приходите еще.
Спасибо, приглашайте.